На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе на глобусе Путина не нашлось места Украине, о чем российский президент говорил в Валдайской речи. В Украине все чаще говорят об Абхазии и Южной Осетии. Как эти заявления воспринимаются в Тбилиси? Зеленскому предъявили царя Леона. В Сухуми раскритиковали идею украинского президента о трансформации крымской платформы в абхазскую. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В Южной Корее объявлен траур по жертвам давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина 29 октября. Число погибших возросло до 153 человек, среди них 19 иностранцев. Трагедия произошла в популярном районе Итхэвон, где расположено много ночных клубов, ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование. По словам врачей, у многих во время давки остановилось сердце из-за нехватки воздуха и паники. Полиция сообщает, что на празднование Хэллоуина в этом районе собрались 100 тысяч человек. Российские вооруженные силы в воскресенье утром обстреляли промзону оккупированного Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил украинский мэр города Дмитрий Орлов. Удары пришлись по одной из подстанций. Большая часть города обесточена, сообщил он в своем телеграм-канале. В городе располагается Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе. Назначенный Россией глава администрации Энергодара Александр Волга обвинил в обстрелах вооруженные силы Украины. По его словам, украинские военные нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередач в городе. О раненых и погибших в результате обстрела стороны не сообщали. Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют лишь около 70% региона. Вооруженным силам России удалось оккупировать Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем Украины. Соединенные Штаты и Евросоюз подвергли критике решение России приостановить участие в так называемой зерновой сделке, соглашении о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты. Президент США Джо Байден назвал решение Москвы совершенно возмутительным. По словам Байдена, отказ от зерновой сделки приведет к увеличению числа голодающих в мире. Американский президент напомнил, что соглашение заключалось при посредничестве ООН. Российские власти, между тем, обосновали приостановку участия в зерновой сделке атакой беспилотников на военные корабли в Севастополе вчера утром. По версии Минобороны, атаки подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а представители Украины заявили, что Россия лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять собственные обязательства. По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже с сентября Россия всячески тормозила вывоз зерна из украинских портов. Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил решение Москвы, отметив, что Россия пытается превратить продовольствие в оружие. С призывом к Москве вернуться к соглашению выступил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Украина перехватила артиллерийское преимущество у России благодаря западным поставкам мощного оружия и примитивным беспилотникам. К такому выводу приходит американское издание New York Times. Преимущество, по мнению издания, заключается в дальности и высокой точности ракеты и артиллерийских снарядов, а также в классе вооружений, которого в арсенале России в значительной степени не хватает. Украинские военные уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов дешевыми самодельными дронами, а также более совершенными беспилотниками и другим оружием, которые предоставили США и союзники, говорится в статье. Российские вооруженные силы при этом остаются грозной силой с крылатыми ракетами, большой армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточными. Сейчас, по утверждению украинских военных, в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские не только более дальние, но и более точные. Из-за ракет со спутниковым наведением и современными артиллерийскими снарядами, предоставленными Западом, пишут New York Times.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство России расширило перечень так называемых недружественных иностранных государств и территорий. В него включены 11 британских заморских территорий, среди которых есть известная офшорная юрисдикция. Речь идет главным образом о небольших островах. Некоторые из них не имеют постоянного населения, или же их число составляет сотни или десятки человек. В списке, однако, есть и территории, часто используемые, в том числе и россиянами, для регистрации офшорных компаний, прежде всего Бермуды и острова Кайман. На Бермудах, помимо прочего, зарегистрированы сотни самолетов, официально приобретенных российскими авиакомпаниями в лизинг. После российского вторжения в Украину власти Бермуд официально отозвали у этих самолетов сертификаты летной годности. Однако президент России Владимир Путин разрешил их эксплуатировать вопреки запрету. Из-за опасности ареста эти лайнеры теперь не могут летать в большинство стран мира. Ранее в списке недружественных уже оказались британские коронные владения Джерси, Гернси, Мэн и заморская территория Ангилья, британские Виргинские острова и Гибралтар, также популярная офшорная юрисдикция. Всего недружественными после вторжения в Украину российские власти признали более 40 стран. Власти Ирана обвинили двух журналисток, первыми написавших о гибели 22-летней Махсы Амини в государственной измене и работе на спецслужбу США. По иранским законам им может грозить смертная казнь. Ранее официальный Тегеран неоднократно заявлял, что захватившими страну после смерти Амини массовыми протестами стоят США и сионисты. Журналистки Налифар Хамиди и Элаэ Махамади были арестованы вскоре после гибели Амини в начале массовых протестов. Предположительно, их содержат в тюрьме Ивин, известной тем, что туда сожгли обвиняемых по политическим статьям. Спецслужбы Ирана опубликовали совместное заявление, в котором называют журналисток агентами ЦРУ. В заявлении также говорится, что протесты, проходящие в стране уже больше месяца, организованы ЦРУ, Моссадом и другими западными разведками. В целом, после начала ареста в Иране были арестованы более 40 журналистов. Работники прессы, оставшиеся на свободе, сообщили британской The Guardian о своих опасениях, что теперь массированная атака начнется на все иранские СМИ, чтобы не допустить попадания в мировую прессу любой информации о происходящем в стране. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Почти четырехчасовое выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» на этой неделе лишь подтвердило намерение главы Кремля продолжать войну в Украине. Именно так слова президента России восприняли как в Киеве, так и в мире. Миссия противостояния с Западом во главе с Вашингтоном и ликвидация украинской государственности – главные тезисы обитателя Кремля, подкрепленные ядерными намеками. Владимир Унанянц расскажет больше.
Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии 4 года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? Вот вы задумались, это уже настораживает как-то.
А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут.
Эффект действительно достигнут. Выступление президента России на площадке дискуссионного клуба «Валдай» разобрали на цитаты. Особенно ту его часть, которая касалась войны в Украине и ядерной угрозы. Владимир Путин, речь которого часть наблюдателей восприняла как наименее воинственный из всех его заявлений за последние месяцы, тем не менее от основной своей линии отступать не стал, четко обозначив своих главных визави, с которыми он намерен бороться за изменение миропорядка.
А Вашингтон по привычке продолжает называть нынешний миропорядок по-американски либерально. Но на самом деле, с каждым днем этот пресловутый порядок умножает хаос. И, добавлю, становится все более нетерпимым. Даже по отношению к самим западным странам, к их попыткам проявить любую самостоятельность. Все подавляется на корню прямо. И вводят еще санкции против своих собственных союзников. Без всякого стеснения. А те совсем соглашаются, низко опуская голову.
Сам Путин опускать голову не собирается и намерен идти до конца. Во всяком случае, ни о каких изменениях в своих планах глава Кремля не сообщил. Но в том, что касается ядерной угрозы, несмотря на собственные недавние прямые намеки на готовность использовать оружие массового уничтожения, Путин переложил ответственность на Запад и власти в Киеве.
Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Первое. Второе. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я
Вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противопоставить России. Что происходит в действительности? У нас, мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия. А только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Теперь новая, значит, задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это что просто сделать? Мы даже знаем, где примерно это делается. Ну, остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой, подорвали где-то ядерное это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар.
Реакция не заставила себя долго ждать. Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине.
Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие?
А представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби увидел в словах президента России о грязной бомбе намек на возможность применения этой самой грязной бомбы Москвой, чтобы затем обвинить в этом Украину. Правда, Кирби также отметил, что Вашингтон пока не видит никаких признаков этого. При этом в экспертном сообществе обратили внимание на то, что президент России продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что в корне несовместимо с возможностью полноценных мирных переговоров. Как отмечают аналитики Американского института изучения войны, об этом свидетельствуют слова Путина о том, что единственной реальной гарантией украинского суверенитета может быть только Россия, которая создала Украину. Согласно президенту России, это исторический факт, что украинцы и русские по сути один народ, который был ошибочно разделен на разные государства. Эксперты делают вывод, подобные заявления лишь подтверждают, что главной целью главы Кремля остается уничтожение украинского государства и самого понятия украинского народа. Впрочем, в Киеве дали понять, что подобные цели недостижимы, несмотря на непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня единственной тактикой России стал террор, а единственным возможным финалом такой тактики станет поражение.
Форма зла стала иншою, але суть осталась неизменной.
Форма зла стала другой, но сущность осталась неизменной. Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями, вторжение своей армии, самозащита. Как и 80 лет назад, украинский народ встает на оборону родной земли, и вражеский план Блицкрига становится провалом. Зло всегда действует одинаково. Убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом. Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом, захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушение становится репарациями, вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков.
Подвиги дедусей стают перемогами онуков.
При этом Зеленский в очередной раз обратился к мировому сообществу с призывом сплотиться перед лицом нового зла.
Зло, що здавалося у 1945-му було остаточно переможено і спалене дотла, 80 років потому відроджується з попелу.
Зло, которое казалось в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла, становится на ноги, становится возможным. Как это вышло? Незаметно и очень быстро, как одни сутки сменяют другие, мгновенно. Новый день и новое зло наступают мгновенно, в тот же миг, когда мир не замечает. Кто-то сонный, кто-то глубоко спит, кто-то не обращает внимания, кто-то не придает значения, а в общем все молчат и думают одинаково. Меня не коснется. Война где-то далеко, где-то в Приднестровье. Это забота молдаван, где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин, где-то в Крыму и на Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет. По нам не прилетит, за нами не придут. К сожалению, как следствие, это становится заботой всех.
Как наслідок, це стає клопотом всіх.
И это постепенно осознают даже те, кого считали симпатизирующими Владимиру Путину. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Киев выступил с телевизионным обращением к нации. По его признанию, политика в отношении России, которую Берлин проводил до вторжения в Украину, потерпела окончательный провал и пообещал согражданам трудные годы. По словам Штайнмайера, большая война, которая началась 24 февраля, ознаменовала эпохальные перемены в Европе и признал свою личную ответственность за провальные попытки Германии поддерживать с Москвой хорошие отношения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к Украине, а точнее к заявлению президента страны о том, что войны в Абхазии и Осетии, в Приднестровье, Крыму и на Донбассе – это забота не только грузин, молдаван и украинцев. Владимир Зеленский сказал об этом на этой неделе в день освобождения Украины от нацистов и отметил, что нацизм вернулся в страну в новой маске и с новыми лозунгами. О деоккупации территорий, цитата, которые были когда-то порабощены, в том числе Абхазии, Зеленский говорил и на саммите Крымской платформы. Ранее об Абхазии и Южной Осетии вспоминали и другие украинские чиновники, правда, в несколько другом ключе, а именно призывали Тбилиси силой вернуть эти регионы. О посланиях Киева и как их воспринимают в Тбилиси «Эхо Кавказа» поговорила с украинским и грузинским политологами Владимиром Фисенко и Гией Хухашвили. Пан Фисенко, первый вопрос к вам. Это новая стратегия Киева – освободить не только собственные территории, но помочь соседям избавиться от российского влияния?
Нет, речь не идет о какой-то новой стратегии или о расширении масштабов войны. Украине сейчас необходимы все силы для того, чтобы освобождать собственные территории. Пока не до того, чтобы заниматься активной геополитикой, тем более военными действиями за пределами нашей страны. Таких планов на сегодня точно нет. Скорее, это моральный призыв, напоминание. Напоминание соседям и друзьям на постсоветском пространстве о том, что у них есть схожие проблемы с Украиной. Просто на нас уже напали, мы стали объектом вооруженной военно-российской агрессии. Грузию это зацепило на 5 дней в 2008 году, но проблемы как были, так и остались. Похожие проблемы есть также у Молдовы. Это я говорю только лишь вот о тех странах, которые имеют с Украиной общие стратегические цели. Это европейская интеграция, а с Грузией нас еще объединяет и стремление стать членами НАТО. Вот эти стратегические цели как были, так и остаются. Но речь не идет о том, чтобы Украина предпринимала какие-то уже конкретные действия, чтобы подтолкнуть отдельные страны к началу военных действий по освобождению оккупированных территорий. Пока об этом речь не идет.
Как тогда воспринимается заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который на прошлой неделе заявил, что Киев будет спасать грузин, а ранее он и господин Данилов неоднократно призывали Тбилиси силой вернуть Абхазию и Южную Осетию. Что, по-вашему, стоит за этими заявлениями? Кому они адресованы и зачем?
Нет, ну опять-таки это напоминание о существующих проблемах и призыв действовать более активно. Причем речь скорее идет не о военных действиях, вот когда, например, мы говорим о Грузии, а о том, чтобы Грузия проводила более активную политику и в поддержку Украины, и хотя бы, скажем так, в совместном участии в санкционной политике против России. Поскольку, к сожалению, есть немало примеров, когда грузинские власти закрывают глаза на обход санкций против России, которые совершаются через Грузию, через грузинские порты, через некоторые грузинские компании и так далее.
То есть это вот получается был жест в отношении грузинских властей, с которым у Киева возникли проблемы?
Или в большей
сигнал?
Мере, да. В большей мере, да. Это, конечно, касается обращений в сторону Грузии, потому что значительная часть, я бы даже сказал, большая часть грузинского общества, подавляющее большинство грузин, симпатизируют Украине, поддерживают Украину морально. Грузины воюют вместе с Украиной еще с 2014 года против россиян на фронте. Когда речь идет о Молдове, вот тут более сложная ситуация. Молдова по мере сил поддерживает Украину и, в принципе, активные отношения поддерживаются между правительствами Молдовы и Украины, но Молдова слаба в военном отношении, и там сложная экономическая ситуация, и присутствует сильное давление пророссийских сил внутри страны. Поэтому ожидать какой-то более активной позиции, ну, кроме того, что уже делается, со стороны Молдовы не приходится. А вот в Грузии, к сожалению, наблюдается некоторая и странная двойственность в политике по отношению к России, что и вызывает повышенные эмоции в Киеве. Единственное, уточню, Арестович не является официальным советником офиса президента, и его точка зрения носит личный характер. Он не представляет позицию украинской власти.
Учтем. Вот многие, как эти заявления воспринимаются в Тбилиси?
Ну, по-разному, скажем так, но если...
Не льют ли украинские чиновники ненароком воду не на ту мельницу, скажем так, политическую иногда?
Ну, в принципе, иногда бывает, но в Тбилиси, конечно же, это раздувается. Некоторая часть политиков это раздувает и использует той аргументации, где... Они оправдывают ту, по моему мнению, неправильную, мягко говоря, политику, которую ведет грузинская власть. Да? Что касается самих заявлений, в принципе, большая часть населения к этому относится довольно-таки спокойно. Мы понимаем, что война, то есть все эти заявления со стороны президента Украины делаются для того, чтобы подчеркнуть глобальный характер этой войны, что война затрагивает на самом деле всех, в первую очередь тех субъектов, которые пострадали в свое время. И, в принципе, это как бы напоминание всему миру и расширение понятия характера этой войны. А что касается, значит, активизации, я в этом абсолютно солидарен. Та политика, которую ведет грузинская власть, она как бы... На грани коллаборационизма, скажем так, да.
Иногда... И при этом грузинские власти отлично использовали риторику Киева для укрепления собственных пошатнувшихся позиций. Говорят, что вот их хотят втянуть в войну, понимаете? Открыть второй фронт, и мы единственная гарантия мира.
Я это все понимаю, но люди, думающие в Тбилиси, конечно же, прекрасно понимают, что в Грузии эта риторика используется не совсем честных целях, скажем так. Да? Почему? Потому что мы всегда должны сделать скидку на то положение, которое оказался украинский народ, они сейчас воюют. Конечно же, если смотреть чисто вот политической призме, да, конечно же, Украине выгодно, чтобы открыли второй фронт, в этом ничего удивительного нет, да, где-то открылся второй фронт для того, чтобы рассеять агрессора, да.
На сколько дней?
Да, на сколько дней это другой вопрос.
Сравнить мощь вот, и ресурсы.
Ну, понимаете, в чем дело? Я все это понимаю, но сейчас требовать... от украинцев, чтобы они об этом не думали, в общем, на сколько дней и так далее, такими понятиями, это, я думаю, неправильно. Если они в чем-то ошибаются, мы должны это терпеть и объяснять им, да, объяснять и вести диалог, а не вставать в позу и сразу отвечать агрессивно, как это часто делает грузинская власть. И я бы не обращал, я совершенно согласен, не обращал бы внимание, ну, такого конкретного внимания на заявление Арестовича. Почему? Потому что мы здесь понимаем, конечно, что Арестович не тот человек, который делает политику. Может быть, он помогает где-то в обертке, да, то есть в информационной войне. Но, в принципе, его заявление воспринимать как официальную политику Киева, это просто нечестно. Это непорядочно с нашей стороны. И, в принципе, мы солидарны с Украиной во всем. Мы понимаем, что судьба Грузии, в том числе, сейчас решается в Киеве, в Украине. Мы это все прекрасно понимаем. Мы за это благодарны, конечно. За то, что сейчас украинская кровь, в том числе, кстати, и грузинская, льется на украинской земле для того, чтобы победить зло на самом деле. Да? Мы понимаем то, что если Украина проигрывает эту войну, считайте, что мы тоже проиграли, и, в принципе, наша власть морально уже готова подписать капитуляцию. Да, они воевать и не собираются с Россией. Они пропагандистски готовили вот ситуацию, и по их прогнозу в Украине сейчас должно быть все закончено. То есть они же
действительно, Киев и Тбилиси – ближайшие естественные союзники, и так было с самого начала, конечно, со времен распада. Тогда почему отношения находятся на такой критически низкой точке? Нет посла уже в Тбилиси, Киев ввел недавно санкции в отношении родственников Бидзина и Иванишвили. Что со всем этим делать?
Ну, понимаете, в чем дело? Претензии Киева надо принимать где-то. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы заявили, ну, оставим Киев и Украину вообще, да, и наши партнерства, то, что у нас одинаковые проблемы, то, что линия фронта за Грузию проходит сейчас в Украине, оставим все это. Хотя бы синхронизировать свою политику с Евросоюзом. К тому же в Конституции у нас записано, что наш путь в Евросоюз, и мы как бы стремимся в Евросоюз. Хотя бы это мы должны сделать, чтобы синхронизироваться как-то, да, хотя бы не допустить того, чтобы Грузия стала платформой некой, да, для преодоления тех проблем, которые...
К сожалению, возникают. У нас, да, мало времени. Я хочу спросить у господина Фисенко, как вернуть прежние доверительные союзнические отношения в этот критический исторический момент для двух стран. У вас 20 секунд.
Я думаю, простой рецепт – это победа в войне против российской агрессии и ослабление Российской империи. Я думаю, это создаст благоприятные предпосылки для восстановления партнерских отношений не только между Украиной и Грузией, но и в целом для изменения политической атмосферы на постсоветском пространстве.
Гостями «Некруглого стола» были украинские и грузинские политологи Владимир Фисенко и Гия Хухашвили. В Сухуми прозвучала резко отрицательная реакция на предложение президента Украины Владимира Зеленского по примеру международной крымской платформы создать аналогичную и относительно некоторых других территорий, в частности Абхазии. При этом реакция властей самопровозглашенной республики ничем не отличается от откликов со стороны представителей абхазской общественности. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с экспертами.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на первом парламентском саммите Крымской платформы, который проходил в хорватском Загребе, высказал предложение, которое не могло не вызвать негативной реакции в Абхазии, в данном случае идентичной как во властных структурах, так и во всем обществе. Зеленский сказал: «Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены от Приднестровья и Абхазии до северных территорий, Курильские острова». Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба отреагировал, сказав, что Владимир Зеленский демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями. Любые попытки искусственно втянуть Республику Абхазия в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне, сказал Арзенба. В абхазском сегменте соцсетей появились саркастические комментарии к заявлению Зеленского. «Лучше б он в кино снимался», конец цитаты. «Как его несет», конец цитаты. «Да уж, где Курилы и где Абхазия с ее как минимум 1200-летней истории государственности? Когда Леон II стал царем Абхазии, отложившись от Византии, в 780 году, как раз за век до того, как в 882 году князь Олег, придя из Новгорода, захватил Киев и создал Киевскую Русь, а сейчас Зеленский хотел бы освободить Абхазию от абхазов, а мнение самих абхазов спросил», конец цитаты. То есть он решил поделиться накопленным опытом, чтоб теперь в Тбилиси ежегодно проводили международную абхазскую платформу, где гости из разных стран повторяли бы мантру: «Абхазы, вернитесь в Грузию», а про Южную Осетию забыл или вообще о ней не слышал. Конец цитаты. Как Абхазы связалась с общественно-политическим деятелем и блогером Тенгизом Джопуа? И вот что он сказал.
Ну, я думаю, что Зеленский в той ситуации, в которой он находится, пытается вовлечь конфликт максимальное количество акторов. И он расширяет саму площадку конфликта, пытается расширить ее. И Грузию вовлечь они очень долгое время пытались. Сейчас вот это с Курильскими островами вообще нонсенс, какое отношение Украина имеет к теме Курильских островов, там отношения Японии и Российской Федерации. Но тоже хочет подключить Японию. Но это как бы такая политика. Я не думаю, что это как бы будет иметь какие-то последствия, его высказывания.
А вот что сказал режиссер и общественный деятель Ибрагим Чкадуа.
Ну, очередная попытка киевского режима такого по периметру России создать новые очаги такого напряженности. Ну, что тут сказать? Тут для нас ничего нового, собственно говоря. Просто в новом контексте опять проблему хазо-грузинских отношений хотят выставить и все. Надеясь на там, какие-то дивиденды получить в случае там, неблагоприятного развития конфликта. Но другое дело, что это для нас лишний повод задуматься о том, насколько мы инициативны в этой сфере международной. У нас кроме женевского формата, собственно говоря, других и форматов не осталось официальных, международных. То, как он идет, это всем прекрасно известно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». А сейчас время краткого регионального выпуска новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Украине погиб еще один грузинский доброволец. Информацию об этом в социальных сетях распространили другие добровольцы из Грузии, противостоящие российской агрессии на стороне вооруженных сил Украины. Другой информации пока нет. Напомним, с 24 февраля на войне в Украине погибли 23 грузинских бойца. Грузия выразила соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, где во время празднования Хэллоуина погибли более 150 человек. Грузия поддерживает Южную Корею в это трудное время, написал в Твиттере глава МИД страны Илья Дарчиашвили. Соболезнования и солидарность выразил также спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Напомним, в Южной Корее объявлен национальный траур. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в сеульском районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения и ночные клубы. В праздновании Хэллоуина в Ихтавоне собрались около 100 тысяч людей. Давка произошла в переулке шириной около 4 метров у отеля «Хэмилтон» рядом с клубом «Даунхилл». Толпа хлынула в переулок, и люди, находившиеся впереди, стали падать. На них продолжали наваливаться те, кто двигались сзади. Две трети погибших женщин, большинству было около 20 лет. Около 4 тысяч были объявлены пропавшими без вести. На российско-грузинской границе на КПП «Верхний Ларс» в субботу пограничники более 10 часов удерживали 4 сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие со стороны родственников. С помощью правозащитников им в итоге удалось покинуть страну и добраться до безопасного места. Сотрудники пограничного пункта с российской стороны забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию, сообщил проект «Кризисная группа СКСОС», которая помогает людям, оказавшимся в опасности на Северном Кавказе. Сестры жаловались, что дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж, сообщает «Кавказский узел». Родственники эти обвинения отрицают. По данным правозащитников, пограничники сначала объясняли проблемы с выездом, возникшие на КПП «Верхний Ларс», наличием задолженности. Затем туда приехали родственники, однако адвокат смогла убедить полицию не допускать их к девушкам, которых посадили в фильтрационное помещение погранпункта. После 10 вечера в телеграм-канале кризисной группы СКСОС появилось сообщение о том, что вместе с адвокатом девушки все-таки смогли пройти границу России, находятся на нейтральной территории. Уже через час стало известно, что сестрам удалось таки пройти в Грузию. Ближе к 2 часам ночи кризисная группа заявила, что ее подзащитные уже находятся в более безопасном месте.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Последним предупреждением Вашингтона считают оппоненты правящей грузинской мечты заявление представителя Госдепа США Неда Прайса. На традиционном брифинге на этой неделе он призвал грузинские власти продемонстрировать приверженность демократическим реформам, отметив, что некоторые их действия создают препятствия евроатлантическим устремлениям грузинского народа. В Зепарисишвили о том, услышали ли месседж Вашингтона в Тбилиси.
В ответ на вопрос, подрывает ли политические интересы США нынешняя ситуация в Грузии, представитель Костеба США Нед Прайс ответил.
Мы считаем, что некоторые действия, некоторые риторические высказывания работали против интересов грузинского народа.
Это был заключительный вопрос грузинского корреспондента ТВ-Формула в Вашингтоне, которому предшествовали вопросы о том, в курсе ли в Госдепе, что Украина ввела санкции против четверых родственников Бидзина Иванишвили, и беспокоит ли США очевидный дрейф Грузии в сторону российской орбиты. С учетом антизападной риторики и выпадов против послов США Евросоюза и так далее. Нед Прайс напомнил, что Госдеп ранее выражал свою обеспокоенность по поводу антизападной риторики и ряда действий правительства, а последующие его слова в Тбилиси многие восприняли как последнее предупреждение Вашингтона.
Действия правительства, в том числе задержка или откат важных демократических реформ, привели к неудачам. Они создали препятствия для явных непреодолимых стремлений народа Грузии к членству в ЕС и к более широкому евроатлантическому стремлению к Евросоюзу. Мы обеспокоены тем, что эти действия также углубили поляризацию внутри грузинского общества. Они объединили страну вокруг основных вопросов евроатлантической интеграции. Произошла определенная поляризация, которая не идет на пользу стране. Это не способствует более широким политическим устремлениям Грузии.
При этом пресс-спикер Госдепа Нед Прайс вновь повторил приверженность американских властей помощи грузинскому народу и его правительству в достижении евроатлантических целей. Но в Вашингтоне ждут решительных шагов от грузинских властей, следует из призыва Неда Прайса.
Мы призываем Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения реформ, необходимых для продвижения по этому пути.
В грузинской мечте негативную оценку Вашингтона связали с деятельностью оппозиции НПО. Это они предоставляют партнерам ложную информацию, считают в правящей силе. Депутат Алуда Гудушаури решил вспомнить излюбленное изречение премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что с Грузией поступили несправедливо, предоставив статус кандидата на членство в ЕС Киеву и Кишиневу, а Тбилиси нет.
С точки зрения реформ, Грузия по сравнению с Украиной, Молдовой доминирует, лидирует по всем показателям. Потому считаю, что разговоры об откате реформ, о действии против интересов народа наносят вред ситуации. Считаю, что грузинское общество хорошо видит, у кого политическая ответственность и кто выражает волю народа.
А в поляризации, о которой говорил Нед Прайс, в грузинской мечте винят оппозицию и обещают, что все, кроме этого пункта, в 12 европейских рекомендаций по получению статуса кандидата власти выполнят. Прислушаться к рекомендациям западных партнеров осуществлять реформы, а не создавать видимость процесса, призвали сегодня власти более 10 профильных НПО. Особенно это касается реформы судебной системы, а также укомплектования Высшего совета юстиции, который власти не собираются освобождать от лиц, олицетворяющих клановость в системе правосудия. В оппозиции, в свою очередь, призвали грузинскую мечту отказаться от антизападной риторики и от неприемлемой критики в адрес западных партнеров, тем более писать им открытые письма, как это сделал спикер парламента Шалва Папуашвили. Он обратился к председателю ПАСЕТ Ини Кокс, осудив резолюцию, в которой содержится просьба об освобождении Михаила Саакашвили. Примечательно, что высказать свое недовольство уже украинской коллеге Руслану Стефанчуку по этому поводу, равно как и по поводу введения санкций против окружения Иванишвили, глава парламента Папуашвили собирается на полях Крымского форума в поддержку Украины в Загребе. С учетом всего этого, лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе не уверена, что грузинская мечта примет во внимание новые замечания из Вашингтона. Прямо указывает, что у власти антизападная кампания и в ее рамках антиукраинская кампания, противостояние украинским властям. Мы знаем, что грузинская мечта не проголосовала за резолюцию в ПАСЕ в поддержку Украины. В ней говорится, что Россия, Путин представляют террористический режим. В Вашингтоне заметили, что власть не желает выполнять 12 рекомендаций по сближению с Евросоюзом. Желательно, чтобы такая критика звучала чаще и громче, считает политический аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе. Важно, чтобы стали акцентировать особенно внимание на следующем. Для грузинской власти на данном этапе сохранение власти настолько приоритетно, что все труднее становится с ней работать, оппозиции, гражданскому сектору, и все больше одобряется властями жесткая риторика в адрес западных партнеров. Идет какое-то отчуждение от процесса. Грузия для получения статуса кандидата до конца года должна выполнить 12 рекомендаций Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Визит в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева на этой неделе прошел без участия президента Грузии. Правительство страны попросту не проинформировало Саломе Зурабишвили о нем. Произошедшее в оппозиции оценили как дрейф страны в сторону авторитаризма. В свою очередь в грузинской мечте выразили убежденность, что по конституции в компетенцию президента эти вопросы уже не входят. Иракли Орагвелидзе выслушал аргументы.
Ильхам Алиев посетил Грузию впервые с 2015 года. Официальные встречи азербайджанского лидера с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прошли за пределами Тбилиси в винодельческом комплексе «Шато Мухрани». Президент Грузии Саломе Зурабишвили не была извещена о рабочем визите президента соседней страны. Как констатирует администрация президента, несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча президентов не состоялась. А Саломе Зурабишвили выражает готовность официально принять президента Азербайджана в ближайшее время. На заявление последовала довольно жесткая реакция обоих ветвей власти. По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, согласно Конституции, главой государства является премьер-министр, а по Конституции Азербайджана – президент. Пример политик привел опыт Германии. Главы государств приезжают в Берлин и встречаются с канцлером, но не встречаются с президентом Штайнмайером. И об этом нет никакой реакции, отметил политик.
Есть много вопросов, по которым Саломе Зурабишвили высказала неуместные претензии. Я не вижу необходимости заострять внимание на этом вопросе, когда знаю, что у президента Азербайджана были вопросы особой важности. Я не считаю нужным, чтобы главные темы этого визита перекрывались тем, встречался ли он с президентом Грузии, у которого нет полномочий и обязательств в соответствии с Конституцией на эту встречу, учитывая весьма жесткий график визита. Надо вести себя сдержаннее и не поднимать ажиотаж по этому вопросу.
Отреагировал Вольский на заявление президентской администрации. Схожим заявлением отметились и в правительстве. Как заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили, на встречу не были приглашены многие члены правительства, так как протокол не предусматривал этой возможности. В оппозиции считают, что игнорирование президентского института со стороны грузинской мечты свидетельствует об стремлении к установлению диктатуры. Кроме прочего, по словам главы фракции нацдвижения Хаты и Деканоидзе, партия власти решила отгородить президента Алиева от неудобных тем, и в частности, демилитации госграницы на спорном участке Давид-Гареджи.
Это связано с тем, что несколько месяцев назад пути президента Грузии и правящей политической силы разошлись в отношении внешней политики. Особенно это наблюдалось в связи с Украиной, когда заявления Саломе Зурабишвили стали такими, какими они должны были быть у независимой страны. Я вообще считаю это проявлением диктатуры, когда правящая партия ни во что не ставит даже президента, который отстранен от важной стадии обсуждения, в том числе и вопросов двустороннего сотрудничества. Не будем забывать, что избирательная кампания 2020 года прошла под девизом «Гареджи – это Грузия», когда сфабрикованные карты российских спецслужб использовались грузинской мечтой. Когда этот вопрос даже не обсуждается с президентом Алиевым, это значит, что их интересует только сохранение власти, а вовсе не «Гареджи».
Заявила Деканоидзе. В Грузии установилось олигархическое правление, когда даже президент не представляет для них никакого значения, подчеркнул член политсовета стратегии Агмаш Шенебели Паата Манчгаладзе.
Они хотят, чтобы президент выполнял роль механической игрушки, и любые институты государства были слабыми. Это характерно для олигархии. Они не только не скрыли визит президента Алиева, они нанесли ей оскорбление, мол, о каком вопросе Зурабишвили должна была с ним говорить. Тогда почему они остановили выбор на ней? Для чего истратили на ее президентство миллионы? Для чего тогда мы содержим ненужный институт?
Вопрошал Манджгаладзе. Напомним, в феврале 2019 года президент Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы возле Давид-Гареджа будет решен до конца года. Это накалило страсти. Азербайджанские политики полностью исключали возможность уступки части монастырского комплекса Грузии. Как грузинские, так и азербайджанские активисты весной и летом 2019 года проводили акции на спорном участке границы. Во время совместных публичных заявлений Ильхама Алиева и Иракля Гарибашвили 24 октября ничего не было сказано о процессе делимитации и демаркации границ между двумя странами, о котором президент Грузии открыто говорила во время своего визита в Баку. Как известно, в текущем году президент Грузии не раз занимала независимую позицию вопреки правительству Грузии. К примеру, она поддержала пересмотр безвизового режима для граждан России, когда они стали массово въезжать в Грузию с начала российской полномасштабной агрессии против Украины. В июне Зурабишвили наложила вето на скандальный закон о прослушке, который расширял полномочия правоохранителей по осуществлению негласных следственных действий. В открытую фазу конфликт между президентом и правительством вышел тогда, когда она заблокировала назначение послов в некоторых странах. Из-за этого грузинское правительство подало на Зурабишвили в суд, но позже иск был отозван. При последнем конфликте же она обвиняла правительство в том, что оно помешало ей осуществить исторический визит в Украину. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В пятницу в Цхинвале простились с Аланом Чочевым, лидером национального движения Адамон Нахас и одним из идеологов независимости самопровозглашенной республики. Его дочь Анна в соцсетях сообщила ранее о решении семьи не хоронить Чочева в пантеоне для заслуженных граждан. Он был похоронен без излишней помпезности на городском кладбище Сгудар. Это еще раз подогрело дискуссию о том, нужен ли пантеон Цхинвале. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Его дочь Анна Чочева пишет на своей странице в Facebook, цитирую с сокращениями. «Меня спрашивают, будет ли отец погребен в пантеоне. Я отвечаю, не будет. Он был лидером из народа и будет верным решением похоронить его на кладбище Сгудер, так же скромно, как он жил, без лишней помпезности. Тем более, что сам факт разделения усопших на более именитых и менее заслуженных не свойственен осетинам. Это веяние нового времени. Многие уважаемые и действительно заслуженные люди также упокоились на кладбище Сгудер». Конец цитаты. Всякий раз, когда встает вопрос о погребении заслуженного в республике человека, возникает и другой. Зачем южным осетинам пантеон? В 1917 году он был создан по распоряжению Анатолия Бибилова в Дубовой роще на западной окраине города. Первым погребенным на престижном кладбище стал народный писатель Осетии Нафи Джусойты. Тогда же в республике говорили, что Джусойты не хотел таких почестей. Он просил похоронить его в родном селе рядом с матерью. Эта история оставила осадок в сердцах его почитателей и, в общем-то, с тех пор разногласия существуют. Нужна ли осетинам эта новая традиция или не нужна? Политолог Вячеслав Габозов считает, что не нужна.
Пантеоны или отдельные захоронения, они не являются для нас естественными, поэтому вполне естественно, что вот семья Алана Чочева тоже решила хоронить своего отца именно так, как это принято в Осетии, то есть на кладбище рядом со своими родными.
Почему об этом так много говорят? Почему это важно?
Это очень важно. Во-первых, потому что внедрение традиций, которые не соответствуют национальному менталитету, это ни к чему хорошему не приводит. Более того, это, как показывает опыт, рождает скандалы, обиды и очень негативные моменты, которые не должны сопровождать такого рода мероприятия.
Достоин ли покойный пантеона или недостоин?
Да и сама по себе идея хоронить человека в зависимости от его заслуг в отдельном месте, мне кажется, не очень созидательная и не очень правильная. Безусловно, необходимо отдавать дань уважения заслугам людей, которые многое сделали для своего народа, для Осетии. Очень часто, к сожалению, мы поздно оцениваем их и не всегда оцениваем по заслугам, даже спустя много времени. Другой вопрос, что формы оценивая на этих заслуг, должны быть, мне кажется, другими, более естественными для Осетии и осетин.
Блогер Алан Парастаев считает одинаково неудачными и идею с пантеоном, и место, которое под него отвели, на противоположной от городского кладбища окраине города, в безлюдном месте. На Пасху, говорит Алан Парастаев, когда люди будут приходить навестить своих близких, они могли бы заодно навещать и могилы уважаемых в республике людей. Это важно в местной традиции. Но в другой конец города поедут только самые близкие. Получается, их могилы как будто изолировали от общества, то есть получился эффект совершенно противоположный изначальному замыслу. Если и создавать пантеон, считает блогер, то лучше бы разместить его рядом с кладбищем. Алан Парастаев предложил свой способ увековечивания памяти заслуженных людей, не противоречащий осетинской традиции.
Другое дело, если была бы какая-то отдельная аллея, где не именно захоронение, а бюсты бы просто. Это же нормально, это и в советское время делали. У нас есть аллея героев Советского Союза, там и Кочев, Сопливу, но они там не похоронены, но есть их бюст. Чем плохо сделать отдельно аллею выдающихся личностей, героев, там, заслуженных деятелей?
У руководителя медиацентра ИР Ирины Гаглоевой иное мнение. Она считает, что в югоосетинском обществе нет однозначного отношения к пантеону.
Видимо, нужно время для того, чтобы как-то все это принять, а может не принять. Тоже пока непонятно. Пока не совсем все вот с этим ясно. Вот таких противников здесь, конечно, нету. Вот так сказать, что вот это ни в коем случае. Но, видимо, всегда нужно какое-то особое понимание, для чего, что, как. Ну, вот пока это не совсем укладывается в сознание, может быть. Я думаю, что это просто традиция, которая, ну, со временем, наверное, скорее всего, приживется, но нужно какое-то время.
Много человек там уже похоронено?
Человек 10 там уже похоронено. Все, пантеон у нас уже есть. И там уважаемые люди. И светлая им всем память, и место это тоже, и люди, конечно, человек уважает. И здесь уже, вот лично в моем понимании, это так.
Эта история – часть спора, насколько уместны новые традиции, которых становится тем больше, чем больше благополучных и амбициозных людей появляется в Южной Осетии или, например, на Северном Кавказе. Они хотят более сложных и красивых ритуалов, особых знаков отличий. С ними не соглашаются приверженцы простых и мудрых традиций, которые, как считают они, не стоит трогать, если они не мешают развитию общества. И в этой полемике как будто принимают участие и ушедшие в мир иной заслуженные люди устами своих потомков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Какой же абхаз не любит хорошей стрельбы? Кажется, такой поговорки нет, но она вполне могла бы возникнуть после паломничества на стрельбище сначала депутатов парламента, а потом и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжаня. А еще на этой неделе итоги, которые подводит наш сухумский блогер Изи Дачаня, подвергли критике министра просвещения и назначили нового главу Черноморэнерго.
Деятельность министра просвещения Абхазии привлекла внимание общественности на этой неделе. Инал Габлия, сын московского друга президента Бжаня, печально известный в Абхазии неадекватными решениями, на этой неделе заявил о готовности ввести в общеобразовательные школы уроки священного писания. Несложно догадаться, что сподвигло министра на такое заявление. Однако это послание не нашло отклика в сердцах жителей Абхазии. Министру сразу указали на закон, на конфессиональное разнообразие, обвинили в разжигании религиозной розни и в провалах в области образования. Вердикт вынесли в опросах, которые провели пользователи социальных сетей. Подавляющее большинство голосовавших считает, что данного чиновника надо срочно освободить от должности. Министерству просвещения не оставалось ничего, кроме как выдать свою версию заявления министра. Все как всегда, он что-то другое имел в виду. И еще более странно, если министр просвещения не в состоянии изложить свои мысли без синхронного перевода с русского на русский, то зачем он нужен? Но на возмущение общественности власти не прореагировали, и министр остался на своем месте. Впрочем, согласна, нет никакого смысла менять шило на мыло и осуществлять очередную рокировку министров, как это было, к примеру, с министром внутренних дел Дмитрием Дбар и другими чиновниками. Ведь любимое занятие нашего президента – менять одного провального чиновника на другого по принципу родства кумовства. Так, на этой неделе стало известно, что главой другого госучреждения «Рубчерноморэнерго» назначен Зураб Багапш. Министр экономики Кристина Асган подписала приказ о смене руководства 17 октября, но общественность узнала об этом спустя неделю. Говорят, что бывший директор «Черноморэнерго» Тенгиз Герджинба подал в отставку по собственному желанию, как год назад и его предшественник Михаил Логуа. Общественности остается гадать, по какой причине раз в год увольняются руководители этого РУПа. Связано ли это с провальной деятельностью в сфере энергетики, несогласием с намерениями руководства по продаже энергетической системы, или у отставников действительно есть какие-то личные причины? Напомню, что Михаил Логуа после отставки с должности главного энергетика страны по собственному желанию и состоянию здоровья тут же был назначен главным строителем страны. Что касается Зураба Багапш, то еще в 2020 году, когда он был назначен на должность заместителя генерального директора «Черноморэнерго», всем было понятно, что рано или поздно сыну второго президента доверят руководящую должность. Кстати, сам Сергей Багапш баллотировался в президенты страны, будучи главой «Черноморэнерго». Между тем, энергетики уже готовят население к тяжелой зиме и обещают проблемы со светом. После проливных дождей прилетела первая ласточка. Уровень воды в Джеварском водохранилище упал. Заседание сессии парламента состоялось, как и ожидалось, 27 октября. Спикер парламента Абхазии сдержал слово, данное министру финансов, и парламент принял поправки к бюджету нынешнего года. Видимо, за месяц до окончания года некоторым категориям бюджетников, которые подпадают под российско-абхазское соглашение, учителям, врачам и так далее, успеют повысить зарплаты, которые должны были повысить в январе 2022 года. Но с поправками в бюджет не было никакой интриги. А вот обсуждение вопроса о внесении в повестку дня предложения депутата Харазия создать комиссию по проверке законности выдачи гражданства иностранцам выглядело забавно. С одной стороны, провластным депутатам не хотелось выглядеть недостаточно патриотичными. С другой, иностранцам гражданство выдается президентом, и они понимают, что в результате проверки будут выявлены друзья президента, которые непонятно на каком основании стали гражданами Абхазии. Поэтому депутаты не спешили. Обсуждали вопрос долго и с разных сторон, уходили от темы, делились личными воспоминаниями и, налукавившись всласть, отложили внесение вопросов в повестку дня до лучших времен. Вопрос не пройдет, и получится, что депутаты против, выложил козырь спикер парламента. И то, правда, вопросы, не санкционированные президентом, не проходят в парламенте, так как не набирают больше 10 голосов. К примеру, требование другого депутата парламента Кана Кварча снять с повестки дня вопрос о передаче фирмы бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева «Москва-Ризот» еще 20 гектаров лучшей земли на курорте Пицунда не получили поддержки большинства. Хотя аргументы у депутата, который в общем-то не против Ткачева, а просто предложил соблюсти нормы приличия и права гражданина Абхазии, который не вписался со своим клочком земли в ткачевские аппетиты, не встретили понимания большинства. Только 8 депутатов поддержали предложение своего оппозиционного коллеги Кана Кварча. Между тем, на фоне событий в Украине тема войны витает в воздухе Абхазии. Поэтому депутаты Сухумского собрания решили привести в порядок столичные бомбоубежища. Но в следующем году, согласитесь, что забота, даже отложенная на потом, все равно греет душу. Это как обещание лучшей жизни. Вот и замглавы администрации Гагрского района пообещал, что в 2025 году у гагрцев не будет проблем с водой. И правильно, обещанного 3 года ждут. Ждем же мы 3 года, когда президент исполнит свои обещания. Почему бы не подождать всех остальных? Но вернемся к военной тематике и нашим законодателям. На этой неделе депутаты парламента поучаствовали в грандиозном флешмобе. Накануне заседания сессии они выехали на военный полигон в селе Цабал, чтобы пострелять по мишеням. Фоторепорт о готовности народных избранников к отражению вражеских сил был опубликован на странице высшего законодательного органа. Столь хороши получились картинки стреляющих депутатов. И так они впечатлили главу нашего государства, что свой визит в Абхазию 27 октября Аслан Джанья тоже решил начать со стрельбы по мишеням на том же полигоне Цабал. Попал ли Джанья в цель, допущенные к президенту СМИ не сообщают. А 28 октября в селе белых дней проводятся традиционные скачки, на которых обязательно побывает президент. И я молю Всевышнего, чтобы Аслан Джани не вздумал погорцевать на коне. Конь таки не бездушный пулемет. И тут необходима хоть какая-то практика. Напомню, что с 14 октября президент Джани отсутствовал в Абхазии. Пресс-служба президента не сообщала о месте его нахождения. Однако неофициально, из официальных источников стало известно, что он находился дома в Москве. Надо отметить, что страна бы и не заметила отсутствие главы государства, если бы он по прибытии не решил устроить фотосессию со стрельбой. Итак, на полигоне уже отметились две ветви власти – законодательная и исполнительная. Логично было бы, чтобы флешмоб на военную тематику продолжила судебная ветвь власти. Вот тогда мы сможем с уверенностью сказать, что все три ветви власти работают над формированием новой государственной идеологии. Ну и ладно, пусть хоть над чем-то работают, лишь бы весь стратегический запас не отстреляли.
Специально для Эхо Кавказа и Седочане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.